Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Военнослужащему Андрею Сычеву сделана операция в госпитале имени Бурденко. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» стал бытовой газ. На севере Пакистана взорвана бомба на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Не менее 15 человек убиты, много раненых. Военнослужащему Андрею Сычеву, которому после издевательств со стороны старослужащих ампутировали ноги, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева врачи оценивают как стабильно тяжелое. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
Накануне врачи госпиталя Бурденко удалили выступающую из плоти часть кости и приступили к тщательному обследованию пациента, рассказывает сестра Андрея Марина Муферт.
Пока все построено на более глубоком таком обследовании. Единственное, выявили у него закупорка вен, жидкость обнаружили в легких, в области сердца. То, что проводилось в Челябинске, все вот эти процедуры, все это лечение, оно как бы сейчас заново будет проводиться здесь.
Мать Андрея Галина Павловна находится с сыном. В госпитале ей предоставили общежитие и трудоустроили. Рядовой Андрей Сычев был призван в ряды российской армии из города Краснотуринск Свердловской области в июне 2005 года. После курса молодого бойца проходил службу в батальоне обеспечения учебного процесса при Челябинске. В Челябинском высшем военно-командном училище. Во время издевательств в новогоднюю ночь несколько молодых солдат были избиты старослужащими. Более всех пострадал Андрей Сычев. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава не исключил, что трое российских военнослужащих, задержанных в среду вечером в селе Курта в зоне грузино-осетинского конфликта, будут депортированы. Хаиндрава также назвал несоответствующими действительностями заявление руководства Южной Осетии о том, что Грузия вела в зону конфликта 250 солдат из горийско-пехотной дивизии. Трем задержанным российским офицерам были предъявлены обвинения в незаконном переходе границы.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 15 человек, много раненых. Разъяренные участники процессии начали громить и поджигать окрестные лавки. В город направлены войска. Шииты отмечают праздник Ашура, посвященный памяти Хусейна, внука пророка Мохаммеда, убитого в 680 году. Наиболее массовые мероприятия проходят в этот день в Ираке. Именно там, в битве при Кербеле, погиб шиитский святой. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец насилию в ходе акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Бурные демонстрации проходят ежедневно, причем нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила.
Ничто не может оправдать акции насилия, жертвами которых становятся многие ни в чем не повинные люди. Ничто не может оправдать поджогов дипломатических миссий и угроз дипломатам по всему миру. Пришло время призвать к порядку и спокойствию.
Кондолиза Райс особо отметила, что беспорядками явно дирижируют Иран и Сирия. Главнокомандующий вооруженными силами НАТО, американский генерал Джеймс Джонс, считает партнерство с Россией быстро развивающимся и полезным для обеих сторон.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией, сделать так, чтобы она поняла, что в нашем несбалансированном мире угрозы нам – это угрозы всем. Эти угрозы направлены не только на Россию и не только на нас, они направлены на всех. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить нашу безопасность. Мы можем этого добиться, работая рука об руку.
Отметил главнокомандующий войсками НАТО. В начале следующей недели два российских боевых корабля примут участие в антитеррористических учениях НАТО в Средиземном море.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Испанию встречается с главой испанского правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Стороны намерены подписать 7 соглашений и 2 декларации. Они касаются вопросов борьбы с международным терроризмом и торговлей наркотиками, сотрудничества в области сельского хозяйства, кораблестроения, финансов, туризма, спорта, космических исследований. Между тем, в деловых кругах Испании сетуют, что в повестку дня президентского визита не включена встреча с испанскими предпринимателями. Тем временем в Мадриде распространен подготовленный местными троцкистами так называемый «общий манифест» в связи с визитом Путина. В нем достается буквально всем. И российскому правительству за политику в Чечне и давление на оппозицию, и российским олигархам, и особенно Западу, который, я цитирую, «привязал к Россию к своей политической колеснице, чтобы вместе попирать международное право». Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Суд города Краснокаменск снял с Михаила Ходорковского взыскание, наложенное руководством колонии, где экс-глава ЮКОСа отбывает наказание. Начальство утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокат Наталья Терехова доказала суду, что бывший руководитель ЮКОСа не покидал пределов швейного производства. Вот что сообщил в интервью Радио Свобода представитель пресс-центра Ходорковского Михаил Дбар.
Это взыскание было наложено администрацией колонии якобы за то, что Михаил Ходорковский самовольно оставил свое рабочее место в швейном цеху. Это не так. В процессе работы у Михаила Ходорковского сломалось оборудование, и он в соответствии с инструкцией пошел, чтобы сообщить об этом наладчику цеха. При этом рабочее место, которым является швейный цех, он не оставлял.
Сказал представитель пресс-центра Ходорковского. Напомним главные новости этого часа. Военнослужащему Андрею Сычеву сделана операция в госпитале имени Бурденко. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» стал бытовой газ. На севере Пакистана взорвана бомба на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Не менее 15 человек убиты, много раненых.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая будет посвящена так называемой карикатурной войне. У нас в гостях, давайте я сегодня буду представлять без различия отдельных христианских конфессий, у нас в гостях христианин и востоковед Михаил Юрьевич Рощин, и у нас в гостях мусульманин, литератор, публицист Абдурашид Курамагомедович Саидов. Карикатурная война. Так уже стали называть конфликт, который продолжается до сего дня, вызванный с тем, что 30 сентября прошедшего года датская газета опубликовала ряд юмористических или карикатурных иллюстраций к Корану. Наибольшее возмущение вызвала карикатура Курта Вестергарда. Фамилия, кстати, в переводе это означает «западный город». Карикатура, на которой пророк Мухаммед был изображен с челмой, внутри челмы бомба и торчит запальный фитиль. Была короткий всплеск протеста тогда, в октябре 2005 года, но основная война, вплоть до человекоубийства, развернулась только после победы на выборах в палестинской автономии партии «Хамас», когда начались осады датского посольства, норвежского. Норвегии, между прочим, пострадали именно потому, что уже в конце января 2006 года эти карикатуры первой перепечатала небольшая, малотиражная, совсем, можно сказать, приходская норвежская христианская газета, что было уже воспринято как и экспансия христиан против ислама. И опять встает заклятый вопрос о том, что такое кощунство, что такое уважение к другим людям, где проходит граница между верой одного человека, верой другого человека. Среди тех, кто осудил публикацию карикатур, очень пестрые люди. Президент России Владимир Путин, Союз православных братств. Понятно, что около 17 мусульманских стран тоже. Папа Римский, Венедикт XVI, Ратцингер довольно резко осудил публикацию карикатур. Люди очень разномастные, разновозрастные и разных убеждений. Христиане, антихристиане и просто сотрудники тайной политической полиции. И, наверное, мой первый вопрос к нашему гостю-мусульманину Абдурашиду Саидову, и он связан вот с чем. Насколько, давайте прямо в корень, насколько действительно возмущение вызвало то, что это карикатура на пророка Магомета, а насколько то, что это вообще изображение пророка? Запрещает ли Коран насмешничать и изображать пророка в карикатурном виде, или Коран запрещает изображать пророка в любом виде? Говорит Абдурашид Саидов.
Добрый день. Я скажу, что Коран категорически запрещает изображение не только пророка, но и вообще человека. Потому что творение Божье человек, в Коране, в исламе считается, если ты его изобразил, якобы на том свете тебе Всевышний будет требовать, чтобы ты и дух в него вселил. А вселить в дух в изображение человека – это вне человеческих сил. Вот. А что касается оскорбительности самого факта изображения или карикатуры, естественно, и то, и другое для мусульман – это раздражитель. А карикатура – тем более. Тем более. Потому что в исламе ерничать, давать клички человеку, называть человека, кроме как по имени, и то считается большим грехом.
Спасибо, Абдур-Рашид. И тогда мой следующий вопрос, наверное, к Михаилу Рощину. Вы одновременно и христианин, верующий, и в то же время специалист по Востоку, точнее даже по Кавказу. Вот на ваш взгляд, насколько различаются реакции мусульман и христиан в этом вопросе? То есть вот заявление Союза православных братств, которые прямо обрадовано, вот процитирую заявление этого Союза, выражаем полную солидарность со своими мусульманскими братьями, сумевшими добиться справедливости в спровоцированном датской газетой карикатурном скандале. Не может не вызывать возмущение тот факт, пишут православные граждане, что просвещенные западные СМИ, нежно заботящиеся о правах сексуальных меньшинств, экзальтированных феминисток, все чаще позволяет себе умышленно оскорблять верующих, в первую очередь христиан и мусульман. Конец цитаты. Михаил Юрьевич, вот есть разница в реакции Союза православных братств и 17 мусульманских стран? Я надеюсь, что она есть. Как с вашей точки зрения?
Да, это, пожалуй, интересный вопрос, потому что, естественно, и среди мусульман, и среди христиан, так сказать, есть разные течения. И вот то заявление, которое вы прочитали, оно, на мой взгляд, достаточно резкое. Хотя, конечно, понимаете, сам факт здесь, сам факт вот того, что эти карикатуры появились и на самом деле были напечатаны в малотиражной датской газете еще в сентябре, но вот скандал реально разгорелся только сейчас, он как бы наводит на определенные размышления, и потому что действительно, мне кажется, это особенность вот нашего времени, которое я бы назвал информационным обществом, когда, понимаете, мы уже не закрыты один от другого, и даже вот публикация в небольшом издании, она в конечном счете, вот как выясняется, может спровоцировать глобальный скандал. Поэтому, с моей точки зрения, это как бы ставит, ну, конечно, существует понятие свободы слова, но существует понятие ответственности журналиста, который должен понимать, когда он предпринимает тот или иной шаг и каким последствиям он может привести. Ну, я, честно говоря, не очень удивлен, что эта публикация появилась именно в Дании, поскольку, ну, насколько мне известно, это достаточно страна, утратившая в значительной степени религиозные ценности, где, в общем, сегодня сравнительно небольшая часть по-прежнему, так сказать, исповедует, насколько я знаю, там лютеранская религия, так сказать, лютеранское вероисповедание преобладает. Поэтому как бы этот сам факт неудивителен. Но мне кажется, что здесь вот мы должны как бы отвлечься от того, что вот кто делает какие заявления. И, конечно, естественно, вот, скажем, Хамас это использовал в своих политических целях, потом Иран использовал публикацию этих карикатур в своих политических целях. Но если вот удалиться от этого, то для меня, мне кажется, вот главный вопрос – это личная ответственность журналистов, которые вот принимают такое решение, которое может иметь, между прочим, большие последствия для их страны, скажем, для их континента. И вот в нынешней информационной ситуации, когда разные силы могут использовать в своих целях эти вот, может быть, сами по себе и безобидные шаги. Я думаю, что когда они публиковали эти карикатуры, хотя я знаю, что у них были проблемы, в том числе, так сказать, вот, когда они хотели найти иллюстраторов, дело в том, что речь шла о небольшом тексте, который написал один датский писатель. И, в принципе, довольно сложно было найти людей, которые были бы согласны иллюстрировать эти тексты. Поэтому вот здесь как бы вопрос ответственности, он для меня вот как христианина и просто как гражданина, он является первостепенным.
Спасибо, говорил Михаил Рощин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную кощунству в связи с антимусульманскими карикатурами в датской газете. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона и просьбу укладываться в минуту. А я все-таки дам справку, почему у верующих людей, и в этом смысле можно говорить, наверное, о всех представителях авраамических религий, то есть религий, которые идут от Авраама из Библии, почему такое насторожное отношение к изображению? Ведь и в иудаизме запрещено изображать. И в христианстве в течение первых 5 веков был строжайший запрет на изображение святого. То есть Иисуса изображали только в виде символов, аллегорий, как доброго пастыря, как рыбу и так далее. И только после 3-вековой борьбы почитание образа, где Иисус изображается во плоти, каким он жил на земле, оно утвердилось. И все время ведь перехлестывает через край. По сей день во многих московских храмах, и не только московских православных церквах, можно встретить изображение Бога Отца, хотя это категорически запрещено целым рядом православных соборов. Так потому целым рядом и запрещали, что целыми рядами нарушали запрет. Хочется увидеть Бога воочию. И здесь мы оказываемся у истока христианства, у истока ислама, у истока иудаизма. Авраам, он ведь совершил кощунство, когда восстал против религии своего народа. Когда он ушел из той территории, которую мы сейчас назовем Иран, Ирак, когда он ушел из Междуречья, когда он ушел, потому что не хотел жить в мире идолов, когда он обрел Бога как неслышный голос с точки зрения его двоюродных братьев, его дедушки, его бабушки, его соседей. Это было возмутительно. Это был вызов вековым традициям предков. И это было кощунство. Как отрицать, что Бога можно изобразить в виде крылатого быка, керуба, как мы бы сейчас сказали, херувима? Этого нельзя отрицать. Ты не уважаешь веру предков. И тем не менее Авраам, вот так ему открылся Бог. Я укажу на практическое приложение вот этого откровения Авраама в наше сегодняшнее время. Первый аргумент людей против кощунства. А если бы вашу мать фотографию взяли бы и над ней надругались бы, что бы вы сделали? И вот на это верующий человек, верный духу и букве Библии, скажет: Бог не мать. Бог в этом смысле даже не отец. Он не может быть изображен, поэтому как ни изображай его, это будет не его изображение. И в этом смысле осквернить образ Божий путем надругательства над каким-то рисунком невозможно. Бог неизобразим. Но тогда опять встает вопрос. Вот, скажем, православный журналист Михаил Поздняев высказался в связи со скандалом у нас на радио, что это конфликт не традиционных религий, не западной и восточной религиозности, а конфликт средневековой религии и политкорректности религии современности. Это действительно так? Это действительно, что либо мы средневеково веруем, либо мы атеисты, потому что политкорректность — это уже атеизм. Или все-таки возможна религиозность, которая почитает Бога невидимого, почитает Бога, который выше любых человеческих метафор и сравнений, и в то же время не является холодной и бездушной толерантностью или политкорректностью? Можно ли быть мусульманином, не одобрять изображений Бога, изображений человека, и в то же время не возмущаться, когда печатают рисунки, подобные датской карикатуре? Говорит Абдурашид Саидов.
Я думаю, можно и нужно, потому что, как вы сказали, запрет на изображение человека, запрет на изображение живого существа в начале становления как христианства, так и ислама, оно было объяснимо тем, что поскольку устанавливалась монотеистическая религия внутри Аллаха, поскольку Коран — это послание Божье, где утверждается, что Бог един, и монотеизм, в тот период язычество нужно было искоренить. И во избежание идолопоклонничества, во избежание разветвления и процветание псевдорелигий, этот запрет был наложен. И прошло 1400 лет после того, как установился ислам, и многие мусульманские теологи вносят какие-то фетвы, где разрешают в том или ином виде и изображать живность, и изображать человека. Вот. Поэтому я думаю, что в этом нет никакого святотатства. А другое дело, правильно вы сказали, карикатура на Бога ли, на пророка ли, короткий ответ у христианина ли, у мусульманина ли, это не Мухаммед. Это не Мухаммед.
Спасибо, говорил Абдурашид Саидов. У нас есть звонок из Петербурга. Михаил Тимофеевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, я вот хотел задать вопрос такой. Если мы немножко в истории посмотрим несколько десятилетий назад, подобного рода карикатуры публиковались достаточно часто в советской прессе. В частности, это были всякие атеистические издания, книги. Там задевалось, наверное, может быть, не только религиозные чувства мусульман, но и христиан, и иудеев. И почему-то вот в тот момент никогда никакой реакции не поступало. Это связано то ли с тем, что была слишком закрытая страна, или с чем-то с другим. Вот я бы хотел узнать вашу точку зрения. Спасибо.
Михаил Тимофеевич, даю справку. Реакция была. И многие православные верующие возмущались в 20-е годы карикатурами Дени, Моора и других героев журнала «Безбожник у станка». Был такой замечательный, толстый, хорошо иллюстрированный в цвете журнал. Так их расстреливали. Друзья мои, их расстреливали, люди протестовали, зная, чем рискуют. И вот это вызывает некоторые сомнения в доброкачественности нынешних протестов, потому что эти люди рискуют не своей жизнью. Они убивают других, а сами не рискуют. Это толпа. И вот здесь мы опять возвращаемся к исходной точке. Что такое кощунство с точки зрения человека? Ведь первоначальный смысл — колдовство, игра с костями, то есть гадание на костях, кощунство от слова «кости». Только когда появилось христианство на Руси, вот это привычное занятие для волхвов и языческих жрецов стало рассматриваться как оскорбление Бога, Бога Библии. Значит, предыдущая религиозная практика всегда осуждается как кощунственное, запретное, недопустимое. Так вот, с точки зрения, я думаю, большинства жителей современной России, ходить в церковь — кощунство. Люди говорят: я знаю, кто такой Бог. И он коснулся меня ночью, как коснулся Авраама. Но он моего сердца коснулся. И я не имею права других людей обязывать уважать это прикосновение. Я не имею права высказывать даже, это моя тайна, кощунственно говорить об этом самом интимном на площадях. И в этом отношении тогда отец Александр Мень, который на стадионе говорил о том, что воскрес Христос, есть Бог, он совершает кощунство, потому что он говорит об интимном там, где стадион. Такова логика, подчеркиваю, как мне кажется, большинство людей, социологические опросы это показывают, веруют, но в церковь не ходят. И тогда такой вопрос, Михаил Юрьевич, вот вы специалист и по Востоку, и по Западу, будучи западным человеком. Традиционно считается так: где христианство, там индивидуализм, там персонализм, где Восток, там род, там семья, там клан. Вы же много бываете на Кавказе. И вот этот протест против кощунств в России, он выражался все-таки, как правило, в одиночку. Ну вот была выставка в Манеже, где художник Тараганян устроил такую акцию. Он нанял подростков, и те рвали и резали бумажные иконки. И тогда проходивший мимо один православный интеллектуал, издатель журнала «Золотой век», ударил Тараганяна по щеке. Но это личный акт. А то, что сейчас происходит на Востоке, это коллективный акт. Вот, на ваш взгляд, можно ли говорить здесь о различии христианского и мусульманского подхода к оскорблению веры? Насколько вера в воплощение Бога, в то, что Бог становится конкретным, единственным в своем роде, можно сказать, человека, насколько это может и должно проводить границу между христианством и исламом?
Да, это, конечно, очень сложный вопрос. Мне кажется, безусловно, мы, ну, те, кто занимался изучением истории ислама и знает, что мусульманская религия, она как бы больше несет в себе такого социального аспекта. И дело в том, что когда появился ислам на земле, и пророк Мухаммед, он создал мединскую общину, то есть это уже было в каком-то смысле таким небольшим государством, которое впоследствии стало развиваться, разрастаться. Поэтому как бы вот социальные связи для ислама, мне кажется, в целом важнее. Хотя, с другой стороны, если мы посмотрим вот на то, как развивалось христианство, то социальные связи тоже в прошлом были очень-очень важны. Так что здесь как бы вот этот аспект, он, безусловно, имеет важное значение. Вот в том, о чем вы спрашиваете. С другой стороны, мне кажется, вот в нынешней кампании все-таки надо отличать, так сказать, использование ислама, как бы сказать, не по прямому назначению. То есть речь идет о политической такой мобилизации в совершенно каких-то определенных конкретных целях. И понимаете, и вот мне кажется, вот этот случай, ни в коей мере, так сказать, вот то, что я говорил об ответственности журналиста, об ответственности иллюстраторов, когда они что-то предпринимают, вот, не снимая с них ответственности, здесь надо понять, что в данном случае это был повод, который был найден и который был использован в соответствующих политических целях. Вот, ну, если в Палестине это была организация ХАМАС, то в Иране, причем это интересный случай Ирана, потому что, скажем, вот вы много говорили об изображениях, но как раз вот именно у шиитов у них встречаются изображения, в том числе, скажем, в шиитских мечетях можно очень часто увидеть изображение халифа Али или, так сказать, вот других его ближайших родственников, понимаете, то есть это как раз возможно, то есть это вот очевидно показывает, что то, что вот произошло в Иране, вот в связи с этой публикацией в Дании и с перепечаткой в других газетах, это явно политическая акция использования ислама как политического средства.
Спасибо, говорит Абдурашид Саидов.
Вот эта вот коллективная реакция мусульман не столько из-за особенностей ислама, сколько из-за именно управления, внешнего управления этим конфликтом. Ведь трудно себе представить, что миллионы мусульман спустя 4 месяца одновременно прозрели в том, что же произошло. Значит, был дан старт.
Спасибо. У нас есть звонок из Тулы. Николай, добрый день, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день всем в студии. Добрый день, ведущий Яков Кротов. У меня вот такой вопрос. Если мы возьмем всего только 3 книги. Это Мельгунова «Красный террор», да? «Окаянные дни Бунина» и «Очерки русской смуты» Антона Деникина. Там описываются сотни случаев, когда священников вместе с семьями закапывали живыми, да, расстреливали, церкви превращали в отхожие места, да, в застенки. Вот это настоящее кощунство. Почему Россия стала страной лицемерия и не говорит об этом, а говорит о том, что подняли экстремисты в своих политических целях какую-то карикатуру, да? А что сейчас в Чечне творится? Это что, не оскорбление? Или больше оскорбление, чем вот эта карикатура?
Спасибо, Николай. К счастью, много говорится о преследованиях верующих, много говорится о том зле, которое творится в Чечне под предлогом утирания слезы ребенка. Этих детей размазывают просто по стенке. Но, как сказал Спаситель Евангелия, имеющий уши слышит, а уши ваши отяжелели, заплыли жиром, говорил Иисус, цитируя пророка. И вот в этом-то проблема. Почему вот тезис о том, что журналист должен иметь некоторую ответственность, мне кажется, во-первых, у нас христианская точка зрения. С христианской точки зрения люди не делятся на журналистов, не журналистов. Люди делятся, да никак не делятся, все дети Божьи. Нет ни мужского, ни женского, ни журналистского, ни политического, ничего. Все дети Божьи. Так, может быть, именно поэтому вера в Евангелие встает таким барьером на пути к протесту против кощунства. Да, закапывали священников, да, расстреливали. И тем не менее, как приняла эта церковь? Она приняла это, прославляя Бога, за святых, которые были ей посланы. За вот это свидетельство кровью. Никто не требовал мстить. Это был бы возврат в дохристианство. А было признано, что это действительно дар Божий, когда жизнь человеческая показывает, что человек веровал в воскресение. Тогда кощунству, оказывается, противостоит радость, благодарность и смирение, сознание того, что Бог выше, чем ты. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», радио «Свобода», посвященную кощунству. У нас в гостях Абдурашид Саидов и Михаил Рощин. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. А в 19 часов сегодня в программе «Время гостей» после выпуска новостей будет рассказ, разговор о том, что представляет большую угрозу России. Неоимперские амбиции внутри страны или конфликт цивилизаций, если вообще есть эти цивилизации и между ними конфликт. Вести передачу будет Виктор Резенков, в гостях историк Сергей Переследин и директор Института культурологии питерского отделения Дмитрий Спивак.
Накануне в
Радио Свобода. Новости.
Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, подтверждает экспертиза. При взрыве во вторник погибли 13 человек, 20 получили ранения. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева, находящегося в реанимационном отделении, по-прежнему стабильно тяжелое. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаендрава не исключил, что трое российских военнослужащих, задержанных в селе Курта в зоне грузино-осетинского конфликта, будут депортированы. Хаендрава также назвал несоответствующими действительности заявление руководства Южной Осетии о том, что Грузия ввела в зону конфликта 250 солдат из Горийской пехотной дивизии. Суд города Краснокаменск в Чеченской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского Натальи Тереховой. Руководство колонии, где экс-глава ЮКОС отбывает наказание, утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокату удалось доказать суду, что ее подзащитный не покидал пределов швейного производства. На севере Пакистана в городе Хангу смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 15 человек, много раненых. Международная правозащитная организация Freedom House приостанавливает свою деятельность в Узбекистане. Власти республики обвинили правозащитников в нарушении законов. В числе обвинений организация бесплатного доступа местных жителей к интернету. В Лос-Анджелесе состоялась 48-я церемония вручения музыкальных премий Грэмми, присуждаемых Национальной академией искусств США. Российский пианист Евгений Кисин стал обладателем Грэмми в категории «Лучшее классическое сольное исполнение». Американский миллионер Стив Фоссет начал кругосветный беспосадочный полет. Фоссет, известный своими оригинальными воздушными путешествиями, намерен облететь вокруг земного шара за 80 часов.
Слушайте «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, которая посвящена кощунству в связи с публикацией в Дании карикатур на пророка Мохаммеда. У нас в гостях православный христианин Михаил Рощин и мусульманин, публицист Абдурашид Курмагомедович Саидов. У нас есть звонок из Москвы. Ирина, добрый день, прошу вас.
Добрый день, господа. У меня два коротких вопроса, но сначала я только скажу, что я уважительно отношусь ко всем конфессиям, исключая экстремистов и идиотов. А теперь первый вопрос. Извинились, продолжают извиняться, уволили. Что им еще надо? Я имею в виду как раз экстремистов и идиотов. И второе. Скорее вопрос риторический. Опять почему-то виноваты евреи. Вода вроде в кране есть. И получается, что, может быть, и этого несчастного мальчика Андрея из Челябинска тоже евреи избили.
Спасибо, Ирина. Я напоминаю Нагорную проповедь, заповедь Спасителя, которая в этой части повторяет все то, что говорили еврейские мудрецы его эпохи и предыдущих. «Кто скажет ближнему своему пустой человек, рака?» По-арамейски, на том языке, на котором говорит Спаситель, тот повинен гиенне огненной. Так и экстремист, и идиот. Видите, а ведь кого-то эти слова так оскорбят. А главное, решают ли они что-то или созидают стену между нами и другими. Вот Ватикан 5 февраля этого года опубликовал заявление, официозное, без подписи, в котором, в частности, сказал, цитирую, «Свобода мысли и ее выражение, провозглашенные Декларацией прав человека, не может включать в себя право оскорблять религиозные чувства верующих. Этот принцип, разумеется, относится к любой религии». Конец цитаты. Но тогда встает вопрос, а что такое религиозные чувства? Где у человека религиозные чувства? Психология знает религиозные чувства? Нет. Этот термин введен в законодательство в XIX веке, введен неверующими людьми во Франции, позитивистами, которые считали, что Бога нет, а есть какие-то особые религиозные чувства. Вот ген какой-нибудь взыграл, сейчас опять пытаются доказать, и пробудилось чувство Бога, а Бога нет. И здесь приходит христианин и говорит: «Хорошая новость». Ну, скажем так, начнем с плохой новости. У человека нет религиозного чувства. Хорошая новость в том, что есть Бог. Это означает, что нельзя оскорбить религиозные чувства. Михаил Юрьевич, вы христианин. Какое такое ваше чувство можно оскорбить карикатурой на Христа? Ведь чувство верующего по отношению к Христу – это беспредельная любовь. Любите – все. Кто-то сказал, что Христос – дурак, экстремист, идиот, обманщик, пускай великий. Вы оскорбляетесь или считаете, что правильная какая-то другая реакция?
Ну, мне кажется, что в данном случае, если речь идет лично обо мне, конечно, для меня важно само понимание, как вот я понимаю, чувствую Христа, как я понимаю Бога, так сказать, вот, а то, что если какой-то человек, так сказать, сделал кощунственное изображение, пусть это останется на его личной совести, я просто не буду это изображение смотреть и постараюсь как можно быстрее забыть об этом и буду скорее молиться о том, чтобы этот человек вот как-то просветлел и, может быть, понял и встал на какой-то нормальный истинный путь.
Спасибо, у нас есть звонок из Москвы. Александр Анатольевич, добрый день, прошу вас.
Да-да. У меня один простой вопрос. Вот были в средневека в Узбекистане, например, изображения на миниатюрах лиц, людей, вообще не фигуры, всего что угодно. А второй вопрос, вы практически затронули сейчас эту тему. Вот в Дании было три карикатуры. Одна из них, с очередью в рай. Вот она чувство и психологии мусульманина, по-моему, вообще человека задевать никак не должна. Там же речь идет о террористах. А вот другие, действительно, я согласен с теми, кто говорит, что они вот задевают чувства и кощунственные. Можно разделить эти три карикатуры, что одна не есть другая?
Спасибо. Спасибо, Александр Анатольевич. Справка. Карикатур было 12. Но из них вот эти три действительно вызвали наибольшую, значит, смуту в умах, не скажу, в сердцах, и наиболее часто тиражируются. Говорит Абдурашид Саидов.
Рассуждать, которая из этих карикатур лучше, которая хуже, как мусульманин я не берусь, потому что я вообще отрицаю и противник такого стиля изображения, такого стиля отношения как к пророку Мухаммеду, так и Иисусу, так и Моисею. Вот. Поэтому оценивать эти карикатуры я бы не стал. Что касается, вот радиослушательница задавала вопрос, опять евреи виноваты. Я хочу сказать, что первые же призывы переселить Израиль в Европу или же его уничтожить на том месте, где он сегодня существует, произнесенные из уст президента Ирана, надо бы было тут же созвать исламскую конференцию и осудить вот эти высказывания президента Ирана от имени якобы исходящие из мусульман.
Но вспоминается в порядке справки, поправьте, может быть, меня, была исламская конференция на Филиппинах или в Малайзии, и там выступал один из лидеров организации, глава одной из мусульманских стран, с откровенно антисемитской речью, и был скандал, потому что ряд европейцев вышел, а президент России остался и слушал это, и в общем, остался спокоен. Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, что Хамас в России никогда не рассматривался как террористическая организация. И напомню, Россия – страна, которая поощряла так называемую Организацию освобождения Палестины, считая ее законным правительством. Московская патриархия с этой организацией дружила и получала от нее материальные владения в Святой Земле. Так что здесь граница проходит не между христианским миром и мусульманским, а между антисемитом и неантисемитом. И тут оказывается, что Россия – это все-таки, видимо, Восток.
Но нельзя воспринимать любую критику в адрес каких-то еврейских организаций или вообще Израиль, в адрес Израиля как антисемитизм. Что, тогда ставить евреев и Израиль на уровень иконы, на уровень пророков?
Это, кстати, невольно делают мусульмане, когда отвечают на христианские карикатуры на Магомета, ну, не христианские, секулярные, карикатурами на Анну Франк. еврейку, убитую нацистами. Они считают, что христиане, европейский мир, на самом деле поклоняются евреям, Израилю. Но ведь речь не о том. В России еврею говорят просто «Go to Israel», жидовская морда. А соседи Израиля объясняют, что и в Израиль нельзя «Go», потому что Израиль должен быть тоже скинут в море. Тогда, извините, куда еврею податься? Но ведь здесь мы опять возвращаемся к тому, о чем говорил один наш слушатель. Настоящее кощунство совершается над образом Божиим. Образ Божий – это человек. Поэтому и еврей – святыня, и русский – святыня, и датчанин – святыня. Тем более для русских мы все-таки начинаемся, Россия начинается с призвания варягов. То есть из Дании пришли первые правители России. Так что здесь надо очень осторожно критиковать датчан.
Сама по себе вот эта вот реакция, выражающаяся в физической агрессии, в поджогах, убийстве, в насилии в адрес ни в чем невинных людей, будь это европейцы, будь это евреи, в адрес кого используется насилие, это уже кощунственно, это уже ненормально.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы, Сергей Львович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Иаков и уважаемые гости. Если позволите, хочу высказать свое мнение по поводу карикатур. Вот человек ведь создан по образу и подобию Божьему. И этот же самый человек начинает какой-то создавать в своем уме и натурально какой-то образ, критикуя Господа. А Господа критиковать, как мы знаем, совершенно бесполезно, потому что все, что создано вокруг, создано Господом. И мы должны только Ему поклоняться за Его создание. Ведь мы сами являемся Его созданием. И обращать внимание на подобные деяния человеческих рук, мне кажется, не следует, потому что никакого смысла в этом нету. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную войне карикатур. У нас в гостях мусульманин Абдурашид Курамагомедович Саидов и христианин-востоковед Михаил Юрьевич Рощин. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Итак, кощунство. А что такое кощунство? Для верующего человека вера – это не чувство. Вера – это открытие Бога, это откровение Бога и ответ на откровение. Но слово «верую» не является чувством и не выражает чувство, оно выражает открытие. Когда матросы Колумба кричали «Земля», завидев будущую Америку, они не чувствовали, они знали, что перед ними земля. А если мы начинаем пускаться в сферу чувств, то вот смотрите, в Стамбуле многотысячные демонстрации несли в числе прочего лозунг, плакат с надписью по-английски. Нам адресовались европейцам. «We love Jesus too», что означает в дословном переводе «Мы тоже любим Иисуса». Мать честная, ну какая прелесть. Так все эти тысячи мусульман тоже любят Иисуса. Так что же они хотели тогда сказать? В английском языке вот это словечко «to» обозначает сарказм. Сейчас это в России немножечко уже знают по переводам боевиков, когда говорят «я тебя тоже люблю», потому что здесь слово «тоже» означает «я тебя тоже ненавижу». Все меняется до противоположности. Тогда давайте учиним инквизицию, которая будет искать. Хорошо, мы запретим карикатуры. Тогда люди начнут выражать свою ненависть к религии, ненависть к ханжам, они начнут выражать. Вот так вот, мы тоже любим вашего Иисуса, мы тоже православные. Мы что, будем за интонацией тогда гоняться? Тогда, извините, Михаил Юрьевич, вы говорили о том, что свобода мысли должна быть ограничена уважением к чувствам верующих. А где мы проведем границу, если чувства верующего человека – это чувства человеческие, и если это чувства больные, если человек пришел в церковь не столько к Богу, сколько от проблем окружающей жизни, сбежал от матери, сбежал от занудной жены, сбежал для самоутверждения, у него карьера физика не заделалась, он стал православным, он теперь все знает про физику больше Эйнштейна, как мир сотворен. И его чувство – это обнаженный кусок желчного пузыря, который будет прыскать желчью, независимо от того, что происходит. И мы скажем, мы любим твоего Бога, и он будет возмущен. Не сметь любить моего Бога, это мой Бог, а вы все поганцы, раскольники, еретики и так далее. Михайлович, как вы тогда определите границу между чувствами верующего, между здоровыми чувствами верующими и больного? Как их уважать-то, прикажете?
Да, это на самом деле действительно очень важный вопрос, но, как я уже говорил, на мой взгляд, вот тот выплеск, который сейчас произошел в мусульманском мире, он, в общем-то, идеологизирован, то есть в данном случае ислам, которая является образом жизни, которая является религией, как вот вы говорили, действительно верой в единого Бога, и он сейчас идеологизирован и используется в другом смысле. Но я хотел про другое еще сказать, вот то, что вот вы говорили, когда я говорил про ответственность журналиста, я на самом деле думал вот о чем, потому что существует абсолютный моральный закон Канта. Вот представьте себе, что если бы каждый человек вдруг начал рисовать карикатуры, один, значит, против Мухаммеда, другой против Иисуса, третий против Будды, и что бы вообще, так сказать, тогда в этом мире получилось? То есть в этом смысле вот я и говорю, что когда я говорил про журналиста, я, конечно, имел в виду человека, личность, что каждый человек, он должен нести определенную ответственность, так сказать, свобода свободой, но в то же время он должен думать о том, что в каком обществе, в информационном обществе мы сейчас живем.
Спасибо, говорил Михаил Рощин. У нас есть звонок из Воронежа, Евгений. Добрый день, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Значит, у меня вот такой, значит, будет вопрос маленький. Скажите, почему изображать у них, значит, людей грех считается, а друг друга уничтожать? Значит, они там друг с другом воюют, шииты и сунниты. Это можно, это не грех. Непонятно.
Говорит Абдурашид Саидов.
Вообще, если говорить об исламе, убийство одного человека в исламе приравнивается к убийству всего человечества. Настолько велик грех посягнуть на жизнь человека. А что касается изображения запрещены, это тоже можно задать другой вопрос. Саудовская Аравия, Сирия, Иордания, мусульманские страны. Однако в столицах этих стран вы не найдете 100 метров, где не будет портрета королей, президентов или руководителей.
Вопреки запрету?
Вопреки.
Интересная деталь.
Запрет, я же сказал, что сейчас, в 20 веке, уже есть фетвы мусульманских богословов, которые в той или иной обстановке, обстоятельствах, с какими-то поправками разрешается все это.
Вы, Абдурашид Курамагомедович, и ваши богословы с их ветвями, вы какие-то ненормальные мусульмане, вы добрые мусульмане. Михаил Юрьевич, вы же еще и к старобрядчеству имеете отношение. С точки зрения старобрядца, человек, который пишет имя Спасителя Иисус, совершает кощунство. С точки зрения старобрядца, человек, который совершает проскомидию на семи просфорах, совершает кощунство. С точки зрения православного человека, католик, который служит на пресном хлебе, совершает кощунство и богохульство, потому что это мертвый хлеб, в нем нету закваски. Вот вы говорите, если все будут рисовать карикатуры, давайте подхватим. И что будет, если все будут рисовать карикатуры? Что, мир развалится? Пускай все рисуют карикатуры. Нет такого греха, который бы не был святыней для совершающего его грешника. Гитлер что, думал, что он совершает злодейство? Он хотел святого, жизненного пространства для немецкого народа. Сталин хотел плохого, он хотел святого, светлое будущее всего человечества. Насильник хочет хорошего, зверюга хочет хорошего. Православные, которые громили выставку в центре Сахарова, хотели хорошего. Дмитрий Быков у нас на радио солгал в прямом эфире, сказал, что после выставки «Осторожно, религии» по шапке получили обе стороны. Неверно. На музей, на центр Сахарова наложили штраф в 3000 с лишним долларов, а погромщикам не было ничего. Как говорится, читайте по моим губам. И когда тот же Дмитрий Быков говорит, цитирую, «даже самый отъявленный христианский погромщик в ответ не рубит концептуалиста». Конец цитата. Ложь. Рубили и продолжают рубить. И с удовольствием будут рубить. Да на прошедшей неделе был погром в так называемом Богородичном центре Церкви Божьей Матери Преображающейся. Был? Был. Прокуратура, еще не расследовав дело, заявила, что религиозных мотивов там нету. Так, может быть, все-таки по-христиански пойти по другому пути и сказать, да рисуйте, ребята, кто что хочет. У каждого своя святыня. Издевайтесь, если ваша вера предписывает вам издеваться. Но наша христианская вера подразумевает совсем другое. Идеал, как говорили святые отцы, бесстрастие. Я люблю Христа, я люблю людей, но именно поэтому я не вижу ничего оскорбительного, потому что я смотрю на Господа, я смотрю на ближнего. Михаил Ильич, как старобрядцы относятся к новообрядцам, к никонианам, как к кощунникам? Если протопоп Аввакум пришел бы к власти, он бы сжег своих противников?
Ну, видите, это как бы совершенно уже другой вопрос, который... Ну, я коротко поэтому постараюсь рассказать. Вот, Дело в том, что существует, но если говорить, вот скажем, об исламе, существует сакральное пространство. Вот то, что, мне кажется, Абдурашид Саидов хорошо сказал, что сейчас в определенной степени изображения разрешены, но они разрешены, так сказать, вне мечети, вне сакрального пространства. То есть сакральное пространство должно быть свято. Это относится и к исламу, это относится и к другим религиям, это относится в том числе и к старообрядчеству. Но что касается отношения, так сказать, между старообрядчеством и новообрядчеством, то эта тема, так сказать, она сложная, она имела длительное развитие. Вот, и, в принципе говоря, с точки зрения старообрядцев был соответствующий текст, который появился еще во второй половине 90-х годов, где значительная часть старообрядчества, вот, которой я тоже принадлежу, она там совершенно определенно высказалась, что, в принципе, в определенной степени, так сказать, православная церковь, она тоже дает спасение, тоже, так сказать, и тоже там существует иерархия, которая, то есть, в принципе, это был сделан определенный шаг к примирению. Я знаю, что в свое время и русская православная церковь, но намного позже, сделала соответствующий шаг к примирению, но уже, так сказать, в 70-е годы, вот когда был жив митрополит Никодим, крупный богослов, и он, я знаю, проводил большие собеседования со старообрядцами.
Ну, это был собор 1973 года, на котором были формально сняты проклятия старообрядцев.
Вот это я имел в виду, да.
Спасибо. У нас есть звонок из Липецка. Сергей, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот по поводу этих карикатур, вам не кажется, что где-то мы уже это в истории проходили? Вот мне напоминает все это, будем говорить, 30-е, 40-е годы прошлого века, потом была Вторая мировая, потом был Холокост и все прочее, прочее. То есть определенные круги играют вот на этих религиозных, национальных чувствах, используя их в своих целях. И если вот так сейчас на карту мира посмотреть, то будет невооруженным взглядом ясно, кому это выгодно и, собственно говоря, кто извлекает из этого определенного рода пользу.
Спасибо, Сергей. А я все-таки дам справку. Все те драмы, трагедии, многомиллионные жертвы, которые творились в середине 20 века, они ведь тоже исходили из убежденности в том, что все происходящее в мире кому-то выгодно или должно быть кому-то выгодно. Выгодно пролетариату, режь буржуев. Здесь христианское откровение, христианский опыт говорит совершенно другое. Грех никому не выгоден. Грех бессмысленен. Это разъедание Божьего творения соляной кислотой человеческого эгоизма. Поэтому, когда расследуются отдельные уголовные дела, и то не стоит ограничиваться тезисом «кому выгодно». Потому что, с одной стороны, смерть человека невыгодна никому и никогда. Ты потерял того, кого можешь любить. С другой стороны, смерть человека выгодна слишком многим. Потому что мало любви в мире. И поэтому, я боюсь, что преодолеть кощунство путем зажимания, потому что вот эта вот фраза, что свобода мысли ограничена уважением к религиозным чувствам. Все, тогда кончается свобода мысли. Говорит Абдурашид Саидов.
А, к сожалению, в нашей стране даже стихийное бедствие, к сожалению, великому, кому-то оказывается очень выгодным. Где-то можно рубить деньги, как говорится. Вот. Да, и в отношении то, что происходит сейчас, кому это выгодно, вопреки тому, что вы сказали, я все-таки попытаюсь. Иран, Сирия, как ни парадоксально, Россия. Вот кому это выгодно.
Вы посмотрите, выгода?
Вы посмотрите, Чечня не знала, куда деваться от западных правозащитников. Как они надоели в Чечне. А сейчас одним махом их не будет там. Потому что они враги, провокаторы. А тот же центр Сахаровский, о котором мы сегодня говорили, ведь без всякого факта, безосновано государственное телевидение, государственные СМИ России сообщили о том, что якобы центр Сахарова намерен устроить выставку, выставить эти карикатуры на пророка Мухаммеда. А когда руководитель этого центра категорически отказался от этого, сказал, что такого заявления не было, и мы не собираемся этого делать, опять... Кого надо бить? Центр Сахарова.
Абдурашид Курамагомедович, кому выгодно отсутствие правозащитников? Кому выгодно, если бьют ребенка, а рядом некому за него вступиться?
Кадыровы.
Никому.
Кадырова?
Нет такой выгоды, потому что невыгодно правителю управлять народом, в котором нету живых душ, а есть только ряды и вереницы гробов и могил.
Через спустя некоторое время, может быть, поймет Рамзан Кадыров, что это ему прежде всего невыгодно. Сегодня он этого не понимает.
А, вот здесь мы к этому и возвращаемся. И когда был скандал в центре Сахарова, когда оправдали погромщиков и осудили жертвы погрома, действительно, Юрий Самодуров заявил, что не хотел делать выставку, оскорбляющую чувства верующих, и не будет выставлять карикатуры. А я скажу так, как священник, пришел бы, осветил бы такую выставку, пришел бы и благословил, потому что люди неравнодушны к религии, люди думают об этом, люди меня оскорбляют. Как должен ответить христианин? Благословением. Благословением и радостью, что человек живой, только мертвец никого не оскорбляет. Тогда и возникает смертная казнь Освенцим и ГУЛАГ и прочее, прочее. Такой способ борьбы с кощунством, говорит Михаил Рощин.
Да, но я просто вот хотел вернуться к той теме, которую уже поднял Абдурашид Саидов. Это действительно вот интересный момент, как было использовано вот эти карикатуры Рамзаном Кадыровым, который заявил, что он... запрещает дальнейшую деятельность на территории Чечни Датского совета по беженцам. А это известно, что это крупнейшая организация, которая помогала беженцам прежде всего в Ингушетии. Я действительно знаю, что хотя формальных решений не было принято, но тем не менее этот Датский совет уже заявил, что он пока приостанавливает свою деятельность, потому что, видите, вот так... То есть вот неожиданная такая коннотация, которая вообще как бы не связана прямо с этими карикатурами, а связана живыми людьми, которые, я знаю, по-прежнему находятся там в очень тяжелом положении.
Спасибо, да. А все-таки дам справку от философии. Связано, потому что свобода не делится отдельно на датскую, чеченскую, человеческую, животную. Свобода да. Едина. У нас есть звонок, видимо, последний, извините, из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
Добрый день, друзья. Мне очень печально, что нашлись люди такие неразумные, которые шутили на такую печальную, на такую кровавую тему. Я считаю, очень жалок и беспомощен должен быть Бог, за которого заступаются люди. Тем более, что пророк Мухаммед был мирный пророк. Он сначала начинал очень мирно. Но вот его лозунг через 10 лет проповеди. Воины, идите в бой за дело Аллаха и умрите там. Рай находится в тени ваших мечей. Кто бежит от боя, от поля боя, затем гонится ад.
Спасибо, Владимир, времени совсем мало. Итак, воинственные призывы пророка. Замечу, у святого Иоанна Дамаскина ислам проходит по разряду христианских ересей, то есть как кощунство против истинной христианской веры, говорит Абдурашид Саидов.
Нельзя без учета времени воспринимать и трактовать ни одну суру Корана. Это трактуется в зависимости от времени и места его пришествия этой суры. Точно так же и высказывание пророка, в зависимости от места. В исламе самым большим джихадом считается, это джихад воевать за убеждение. За убеждение. И в этих словах пророка, я думаю, что большая часть смысла в том, что по жизни, до конца жизни, мусульманин должен проповедовать, беречь свои взгляды, привлекать в ислам других именно проповедью.
Спасибо, говорил Абдурашид Саидов. Итак, время. А что оно меняет? Время — это освоение пространства. Время — это метры, которые мы проходим. Проходим вместе с Богом. Вот Михаил Юрьевич говорил о сакральном пространстве. Действительно, в течение тысячелетий духовная жизнь делила мир на сакральное и простое. В простом мире мужик бил бабу смертным боем. В сакральном мире, ой, он был благостный и смиренный. Так вот, Господь Иисус принес и уничтожил это разделение сакрального пространства. И теперь человек, который вот так вот протестует против кощунства, разыскивает кощунство, это человек, который страдает, извините, болезнью вытеснения. Он проецирует на других свои проблемы. Он оскорбляет Бога тем, что отделил его, загнал в гетто, и там пускай будет чисто. Все остальное — это уже моя воля. Так вот, воля Божия в том, чтобы любовь проникала весь мир. И если тебя ударяют по одной щеке и рисуют на ней карикатуру на Христа, подставь другую. Господь терпел, и мы можем вытерпеть вместе с Ним, потому что терпение — это первая ступень любви. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную войне карикатур. У нас в гостях был Михаил Рощин и Абдурашид Саидов. Сегодня, после выпуска новостей в передаче «Поверх барьеров», Иван Толстой расскажет о Роттердамском кинофестивале, о Кафке, юбилее романа «Замок», о Париже, Марселе Пруста. Так что с Толстым в Париж.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.